вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить не просто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Крестовоздвижение.
Здравствуйте, друзья мои! Алтай, голос! Алтай, это моя овчарка, мой верный друг. А меня зовут Михаил Гаврилович, можно дядя Миша. Я много лет работал детским хирургом, а сейчас на пенсии. Читаю, гуляю, помогаю храму, который у нас тут неподалеку. Как-то на прогулке познакомился с отличными ребятами, братом и сестрой, Верой и Фомой. Оказалось, мои соседи. Теперь ребята приходят к нам с Алтаем в гости на чай с вареньем. Страсть, какие любопытные! Вопросов всегда целая куча. Что-то я им рассказываю, о чем-то у них узнаю. А еще мой Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. Только это секрет. Сегодня опять ждем Веру и Фому. Вот они! Алтай, встречай гостей!
Привет, Алтай! Михаил Гаврилович, здрасте!
Здрасте, дядя Миша! Алтайка, хороший!
Здравствуйте, мои дорогие! Верочка, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пирог с абрикосовым вареньем тебя уже ждет!
Ого! Пирог! Спасибо! Да, я знаю, у меня сегодня именины!
Фома, ты уже поздравил сестру?
С утра только и делаю, что поздравляю то Веру, то бабушку.
А бабушку с чем?
У нас бабушку зовут Люба.
Ух ты! У вас, значит, сегодня двойной праздник?
Ну да, еще надежды не хватает, тогда был бы тройной.
И Софии.
А почему Софии?
Потому что сегодня день святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
А мы не слышали про Софию. Расскажете?
Мойте руки и проходите в комнату. Сейчас поговорим об этом.
Только я ненадолго.
А что ты?
А ему надо готовиться. А дядя Валера уехал.
Вер, я сам все расскажу, если захочу. Не встревай. Ну, в общем... Ну, там нам в школе задали, ну, неважно. Вы лучше расскажите скорее, почему так много оказалось именинниц. А я пирог попробую.
И я с чаем. Ой, вкусная какая абрикосовая начинка. Алтай, ты чего?
Это он мне подсказывает, чтобы я вам вот это показал.
Это что, икона?
Тут три девочки в красных, синих и зеленых одеждах. У них в руках кресты, и их как будто обнимает женщина в белом платке.
Да, а у них у всех свечение вокруг головы. Значит, они святые. А, так это и есть Вера, Надежда, Любовь, да? И София. А кто из них кто?
С крестами в руках три дочери. Вере 12 лет, Надежде 10, а Любови 9. Кресты в руках говорят о том, что это святые мученицы, а над ними в белом платке их мама София.
Мученицы? А это что значит?
Что они мучились за Христа. Родились святые в Италии. София была благочестивой вдовой, христианкой. Она назвала дочерей именами трех христианских добродетелей.
А, добродетель — это, наверное, что-то хорошее. Ну, как, например, добро или красота.
Или как Вера, Надежда, Любовь. И слова хорошие, и имена тоже.
Молодец, Вера, правильно рассуждаешь.
Дядя Миша, а что же с этими девочками случилось?
София воспитывала дочерей в любви к Богу и своей христианской веры не скрывала. К сожалению, злые люди донесли на нее императору Адриану.
про что донесли? Что она верила в Христа?
Да, что она была христианкой. Вера, император Адриан христианство не признавал и христиан преследовал. Он велел привести женщину и ее дочерей в Рим.
А, их арестовали, значит? А что же они не спрятались или не убежали?
Ну, Фома, они не только не прятались. Девочки и их мама горячо молились, чтобы Бог послал им силы не бояться мучений, которые им предстоят.
А они что, знали, что их ждет?
Предполагали. София же видела, как язычники поступали с другими христианами.
И что, София даже не боялась?
Все, кто находился рядом с императором, дивились, насколько мать и дочери были спокойны, когда стояли перед Адрианом, как будто пришли на торжество.
Но Адриан-то уж мог бы пожалеть девочек.
Он бы их пощадил, может быть, если бы святые девы с матерью принесли жертву языческим богам.
Ну и что, принесли бы? Это что, сложно было?
Нет, совсем не сложно. Но, Фома, они же верили во Христа и не могли поступиться своей верой.
Значит, что? Их казнили?
Адриан по очереди призвал сестер, и они одна за другой отказались приносить жертвы. Тогда император приказал истязать их.
Бедные!
И маму тоже мучили.
Софию заставили смотреть на мучения детей. Но эта мужественная женщина умоляла их терпеть во имя Христа. И девочки с радостью пошли на мучения.
С радостью? Вы сказали, с радостью?
Именно так. Фома, для верующих людей смерть за Христа не беда, а счастье. Некоторые из них даже сами признавались властям, что они христиане.
Зная, что их убьют?
Да, ведь душа у них всегда горела любовью к Богу.
А сейчас не горит?
Почему же? Среди наших современников, особенно среди людей, которым пришлось жить в 20 веке, в годы гонений на церковь, было много мучеников, повторивших подвиги древних святых.
Мне это непросто пока понять. А что, Софию тоже казнили?
Адриан отдал Софии тела дочерей. Мать похоронила своих детей и 3 дня сидела у их могилы, молилась. А потом Господь взял и ее душу.
Это, наверное, чтобы София была рядом со своими доченьками.
Да, Верочка. И сейчас твоя святая и ее сестры вместе со своей мамой на небесах молятся Господу о всех нас.
Ох, давайте чаю попьем, а? Чтобы не так грустно было. И я домой пойду готовиться.
Да что же у тебя за срочность-то такая? Может быть, расскажешь все-таки?
Ну, у нас в школе был день археолога. А потом объявили, что будет целая тематическая неделя. И всем нужно сделать доклады про какого-нибудь великого археолога.
Да, и Фома попросил дядю Валеру помочь. У нас же дядя Валера любит археологию всякую. А он уехал
в командировку. И я один такой сижу, даже не знаю, про что писать вообще.
Ух ты! Ну так мы тебе поможем. Алтай, поможем?
Нет, доктор, вы не поняли. Мне надо не про Библию
и не про медицину, а про археолога.
Да я прекрасно понял. Я хочу рассказать вам про археолога. Самого-самого первого. Точнее, самую первую, которая организовала первую в истории археологическую экспедицию.
А как его, то есть ее звали? Ну, эту археолога.
Царица Елена.
Что-то не очень верится. Царица-археолог. Зачем царице становиться археологом?
В археологическую экспедицию она отправилась с согласия своего сына, императора Константина.
За сокровищами какими-нибудь, что ли?
Ну, в общем, да, за сокровищами. Только сокровища эти были особенные. Ну-ка, посмотрите еще раз на икону Верочкиной святой. Что держит в руках вера, надежда и любовь?
Кресты! Вы же про них говорили уже.
Так вот, главным сокровищем, за которым отправилась царица Елена из Рима в далекий Иерусалим, был крест.
Какой крест? А зачем он Константину и Елене вообще понадобился?
О, это очень интересная история.
Нет, это не история, это путешествие. Да, Алтайка? Перенесешь нас куда там нужно, в Рим? И мы сами все увидим. Как, дядь Миш?
Ну что ж, отправиться в возможную реальность? Ладно, ради докладов о мы, ради науки можно. Не сел Тай свой чудесный ошейник.
Встаем из-за стола, беремся за поводок, закрываем глаза.
Переносимся в 312 год от Рождества Христова.
А куда это мы попали? В какой-то дворец. Там на подушках Константин, что ли, лежит. В белом одеянии и с венком на голове. Вокруг всякие угощения.
Верочка, мы в Риме, во дворце императора. Только этот император не Константин, а Максенций.
Сколько рядом с ним воинов, советников всяких, слуг. Какие-то маги, что ли? Или кто? О, гадают. Косточки перед Максенцием рассыпают, что-то нашептывает. А рядом стража держит в цепях женщин. Они плачут.
Ой, боятся чего-то. Дядя Миша, мне этот Максенций совсем не нравится. У него взгляд такой неприятный.
И не зря не нравится, Вер. Максенций, правда, был человеком жестоким и трусливым. Он незаконно занял римский престол. Сначала сделал вид, что признает христиан, а потом устроил на них гонения.
Какой коварный!
Да, погубил много людей. Казнил советников, мучил их жен и дочерей.
А вы же говорили, что римским императором был Константин.
Фома, к началу 4 века нашей эры огромная Римская империя, которой сложно было управлять из одного центра, была разделена на несколько частей. И в каждой части был свой правитель.
А, ясно. Максенций, значит, управлял одной частью, а Константин другой, да?
Да, хотя были еще и другие правители. Константин был хорошим повелителем. Люди ему доверяли. Он сочувствовал христианам и сначала предложил Максенцию прекратить их преследование и даже хотел заключить с ним мир.
А тот что, отказался?
Отказался. Максенций хотел быть единовластным правителем. Тогда Константин, зная, сколько тот приносит страданий жителям Рима, решил начать войну против тирана.
Войну? А почему же тогда Максенций тут сидит, во дворце, а не воюет?
Он готовится к битве. Вот, созвал магов и чернокнижников, чтобы они принесли ему победу. Для своих ритуалов они приносили даже человеческие жертвы.
Злодей какой!
Ну, раз он колдунов столько созвал, значит, боится своего противника. А Константин где? Тоже готовится к сражению?
Лагерь войска Константина стоит недалеко от города. Алтай, перенеси нас туда, пожалуйста.
А, вон там вдалеке Рим виден, да? А тут войско стоит. Шатры, костры, кони.
О, вон в том большом шатре, кажется, Константин. Вон, вон, военных начальников возле него сколько. Пойдемте туда, а? Точно он здесь. Молится. Доктор, по-моему, ему тоже страшновато.
Конечно, Константин волнуется. Он хороший, отважный воин, и армия его любит. Но он знает, насколько силен его противник, у которого огромное и хорошо подготовленное войско. К тому же в помощь себе Максенций призвал силу всех языческих богов.
Ну и что? А Константину языческие боги не нужны. Ему Христос поможет, да? Он же за правое дело собирается сражаться.
Константин на это надеется, но еще не уверен. Он и о христианстве пока знает немного. Мать у него христианка, и покойный отец его почитал единого Бога. Но сам Константин еще далек от принятия христианской веры.
Значит, он тоже, как Максенций?
Нет, Верочка, Константин уже молится единому Богу, которого почитали его родители, а в разумлении...
Эй, эй, идите сюда скорее, тут такое!
Где, где, что? Солнце! Смотрите на солнце крест! Ой, как красиво!
Это тебе красиво! А войско все перепугалось! Смотрите, все разбегаются в разные стороны! О, кто-то на землю упал и в небо показывает! Константин тоже, смотрите, такой растерянный!
Не знаю, чего все так? Красота же! Солнце садится, свет такой удивительный! И как будто кто-то лучами поверх солнца нарисовал этот крест. Погодите, мне кажется, или там еще какие-то буквы?
О, точно, что-то написано, доктор.
Написано «Сим победишь», то есть этим крестом ты одержишь победу.
Ну и что страшного, радоваться же надо.
Видишь ли, Верочка, войско и его предводитель были в ужасе, потому что крест в Риме считался самым позорным орудием казни. На нем распинали рабов, а появление его, тем более на небе, считалось дурным предзнаменованием.
Так выходит, Константин знамения вообще не понял?
Сначала нет, но наступила ночь, и ему приснился сон.
Сам Христос, да? Такой сияющий. Он указывает Константину на солнечный крест
и повелевает сделать знамя, подобное тому, которое император увидел на небе. Оно поможет защитить войско от врагов.
А вот уже шьют этот флаг с крестом. Да, похож на тот, который во сне был.
Только не флаг, Фома, а хоругвь.
Ух ты! Прям с золотом расшивают и украшают драгоценными камнями.
А солдаты такие же кресты рисуют на своих щитах и шлемах. Правда, не очень-то у солдат лица довольные. Не доверяют, наверное. Не понимают, зачем это нужно. А зато рядом с Константином собрались священники.
Значит, он уже стал христианином?
Ну, пока не стал, Верочка. Константин ведь тоже еще не знает, подействует защита креста или нет.
Ой, а вдруг не подействует?
А чего же император тогда со священниками советуется?
Ну, ему интересно. Расспрашивает, кто такой Иисус, как его распяли на кресте, как он потом воскрес. К рассказам матери Елены он раньше не особенно прислушивался.
Ага. А теперь, когда такое чудо случилось, стало интересно.
Подожди, Вер, еще неизвестно, случилось или нет. Надо увидеть, как вообще вот это сражение прошло и кто победил.
Согласен. Алтай, перенеси нас на день вперед.
Осторожно! Эй, Алтай, куда же ты нас перенес там? В самое пекло, ребята, бегом ко мне. Вон сюда, за пригорок, пригнитесь.
Ой-ой-ой, я боюсь.
Алтай, Алтай, стой, назад.
Да это он Веру бросился защищать. На нее всадник птица. Ой, Алтайка, Алтайка прямо под копыта. Назад.
Алтай, ко мне, ко мне, ко мне, Фома, обернись, копье.
Ух, прямо над головой просвистел.
Так, так, быстро все взялись за поводок. Алтай, переносимся на городскую стену.
Ой, я думала, нас затопчут. Алтайка, ух, ты что нас так пугаешь? Будь рядом, пожалуйста, а то на поле такое творится.
Да уж, такой бой, только видно плоховато. Сразу и не разберешь, где войско Константина, а где этого, как его, Максенция.
Возьми бинокль, Фома.
Дай, дай мне, Фома, ну дай мне тоже посмотреть. Так, да как не разберешь? Вон Константин на коне, а там рядом его флаг.
Не флаг, тебе же сказали, а хоругвь. Ну хватит, моя очередь. Возвращай бинокль. О, наши наступают, ура! Скоро к городу совсем врагов оттеснят.
Молодцы! А Максенций-то где?
Что-то не видно его.
А его еще и не было. Хотел отсидеться в Риме, пока его легионы сражаются. Но народ возмутился, и Максенция в самый разгар битвы все-таки вынудили выйти к войску.
Да, вон он, скачет. И солдаты его сразу такие перестали отступать.
Да, он их в атаку повел. А воины Константина загораживаются щитами. Неужели крест им не поможет?
Поможет, поможет. Константин побеждает. Легионы Максенция отступают.
Да, несутся к реке. Ха-ха.
К мосту через реку Тибр.
Он такой узкий. Ой, сколько на нем народу скопилось.
Да, все перемешалось, и люди, и кони.
И Максенций тоже на мосту. О, он продирается через толпу на своем коне.
Эй, смотрите, мост! Мост разрушается!
Точно! То ли это чудо какое-то. Прям рассыпается по камушкам. О, Максенций в реку упал.
Ура! Наши победили!
Ура! Помог крест-то, получается. О, вон впереди Константин скачет. Настоящий герой. Молодец, Константин! Алтай, ты чего?
Он устал уже от этого грохота. Да, Алтай? Намекает, что домой пора. Да, поехали. Беремся за поводок, закрываем глаза.
О, дома. Иди, Алтай, отдыхай на коврике.
О, как они там на мосту, а? Какой бой!
Ага, дядя Миша, а мне от всяких этих переживаний даже есть захотелось.
Да, и мне тоже. Вот пирога с чаем.
Сейчас. Вот горячий чай. Чашки подставляйте.
Ага, и лимончику мне. Доктор, а что после этой победы Константин стал императором всей империи и главным в Риме?
Ты мне сразу два вопроса задал. На первый отвечу, не сразу. Были у Константина и другие противники. Но постепенно он объединил под своим началом всю Римскую империю.
А на второй?
А на второй вопрос, Вера, ответ и да, и нет.
Это как это?
Сначала Константин был императором в Риме. А потом понял, что слишком в этом городе сильны языческие традиции. Слишком много в нем порока и зла.
Ну а что ж делать? Рим – столица. Никуда не денешься.
А вот и денешься. Константин решил перенести столицу на восток, в Византию. Начал строить новый город, который назвал Константинополь.
Назвал город в честь себя?
Да, потому что в этом городе все уже было не так, как в Риме. Константин объявил христианство разрешенной религией во всей Римской империи, а в новой столице стал возводить христианские храмы.
Молодец! Ну а сам-то он все-таки стал христианином?
По сути, да. Но крещение Константин принял только в самом конце жизни, потому что понимал, насколько это ответственный шаг. А еще он понял, что крест Христов обладает огромной силой.
Еще бы! А, ведь крест помог ему победить.
Вот поэтому император решил отыскать тот крест, на котором был распят Иисус Христос. Захотел он найти другие святыни и сами места, связанные с жизнью Иисуса.
И для этого его мама, царица Елена, и отправилась в Иерусалим?
Точно, Вер! Теперь я понял, откуда что пошло. Ура! Наконец-то будет про археологию. Только...
Что только, Фома?
Только археологи-то занимаются всякими древностями. А Константин и Елена сами жили в древности. Чего им там было искать-то? Копать.
Фома, древность – понятие относительное. Вспомните, в каком веке жил Константин?
Я запомнила, в четвертом.
Правильно. В четвертом от Рождества Христова. То есть со времени распятия Христа прошло 3 столетия.
Ой, это много, наверное.
Это как от нас до какого времени?
Ну, до времен Петра Первого. вполне солидный срок для археологов. Плюс к этому места на Святой Земле, куда отправилась царица Елена со своими помощниками, выглядели уже совсем не так, как при Иисусе.
А почему?
Потому что в 70-м году город Иерусалим был разрушен римской армией. Совсем. До основания. Как предсказывал в Евангелиях Иисус. Там не осталось камня на камне. Даже названия не осталось.
Как это не осталось названия?
Город, отстроенный на месте старого Иерусалима, римляне назвали Элия Капитолина. 250 лет римские императоры старательно стирали память о Иерусалиме, чтобы никто никогда и не вспомнил об этом городе. Но Константин вернул ему прежнее название.
А что царица Елена?
Вот как раз в это время она и попросила своего сына Константина отправить ее в трудное и опасное путешествие.
А почему опасное?
Потому что добираться от Рима до Святой Земли нужно было больше месяца. По пути можно было заболеть, могли напасть разбойники. К тому же Елене к тому времени было уже около 80 лет.
Но она ведь добралась в конце концов. Давайте и мы тоже уже туда доберемся.
Давайте,
а?
Давайте. Нам ведь это не опасно. У нас Алтайка есть.
Ну что ж, ну тогда доедайте пирог, поднимайтесь и беритесь за поводок. Алтай, переносимся в Иерусалим в 326 год.
Мы с узенькой улочки выходим на площадь. Народу сколько! Ой, верблюд! Кто-то в чалмах, у других на головах покрывало, а третьи, как римляне, одеты. Я в фильме такое видела.
Каменная мостовая, солнце такое жаркое, и так много людей, и воины, и женщины с кувшинами. Дети босые бегают, тюки какие-то на ослах, торговые лавки по сторонам. О, а там что-то строят. Ха, а там лепешку пекут.
А здесь продают воду. А тут ткани и посуду. Ух, как все пестро.
О, смотрите, старушка вышла из дома, прижимает к себе сверток какой-то. Милостыню нищим раздает.
Дядя Миша, но Елена-то где? В каком-нибудь дворце, наверное. Мы сейчас к ней пойдем, да?
Да вот, Елена.
Где? Кто? Это бабушка? В такой потрепанной одежде? Как же так?
Доктор, вы же говорили, что она императрица.
Ну, так и есть.
Но ее же в толпе даже не отличишь. О, она в другой дом заходит. И вообще не в дворец. Вер, смотри, вообще не дворец. А давайте за ней пойдем.
В доме за столом сидят женщины, разговаривают о чем-то. А Елена, она с ними не села. Она им еду подносит, как простая служанка.
Да как же так? Она же мама императора все-таки. Михаил Гаврилович, может, вы перепутали что-то?
Нет, ничего не перепутал, Фома.
А я догадалась, почему. Потому что Елена скрывает от всех, что она императрица.
Точно! Она не хочет, чтобы люди ее узнали, а сама расспрашивает всех про святыни. Доктор, а что за сверток она несла?
Бесценный сверток. Пелены младенца Иисуса. Ткань, в которую мать Иисуса, Мария, завернула сына, когда он родился.
Их что, 300 лет хранили?
Да. У иудеев было принято сохранять пелены первого родившегося в семье мальчика. Богородица тоже эту ткань сберегла. А потом она передавалась из поколения в поколение и попала из одной благочестивой семьи к Елене.
А еще Елена что-то в Иерусалиме нашла?
Нашла, хотя поиски были нелегкими. Елена неузнанной ходила по городу, расспрашивала всех, кто что-то знал о времени, когда жил Иисус Христос. Как оказалось, иерусалимские христиане почти три века бережно хранили вещи, связанные с Ним.
Какие вещи?
Ну, например, Елена отыскала хитон Христа. А еще терновый венец, который римские солдаты надели на голову Иисуса перед казнью.
А крест, крест она нашла?
Терпение, мой друг, терпение. Алтай, Алтай! Вы посмотрите, он уже компанию себе нашел.
А что, симпатичные собачки разлеглись такие прям посреди площади, на солнышке греются и ни на кого внимания не обращают. И Алтай среди них. Алтайка, ты здесь решил остаться, что ли? С этими барбосиками?
А он тут тоже, наверное, хочет неузнанным у этих бродяг про город побольше разузнать. Правильно, Алтайка? А потом дяде Мише расскажешь, как тут чего.
Ну ладно, Алтай, брось этот отгрызок лепешки, фу. Нам дальше надо двигаться. Ко мне. Переносимся по времени на несколько дней вперед.
Это тоже Иерусалим?
Да, мы возле горы Голгофы, на которой 3 века назад распяли Иисуса.
Какой горы? Где? Доктор, тут вообще нет никакой горы. Тут дворец какой-то.
А вон Елена и ее помощники. И еще дедушка старый с бородой. Местный, наверное, что-то показывает, руками машет.
Иуда.
Иуда?
Не волнуйся, Фома. Этот человек не имеет отношения к евангельскому предателю, бывшему ученику Христа. Тогда мужское имя Иуда было самым обыкновенным, распространенным в здешних местах.
А про что Иуда рассказывает?
Про то, что они находятся на том самом месте, которое так долго искала Елена. Место распятия Христа.
А он откуда знает?
Иуда – один из еврейских мудрецов, входивших в совет старейшин. По преданию, среди его предков были первомученик Стефан и тайный ученик Христа Никодим.
А, вон откуда ниточка тянется. Из евангельских времен еще. А, ну тогда он действительно мог знать, где было место казни Иисуса.
Да, Иуда долго сомневался, боялся открывать Елене место. Думал, что нахождение креста Христова повредит его религии.
Но в конце концов открыл.
И правильно, только я не понял. Здесь же нет никакой горы, этой вот, Голгофы.
Ее срыли почти до основания римляне. Засыпали место землей, мусором, замостили и выстроили сверху храм языческой богини Венеры.
Вот это да!
Ты же помнишь, Фома, я говорил, что от Иерусалима евангельских времен через 300 лет мало что осталось.
Ну это издевательство получается. На святом месте языческий храм.
Я согласен с тобой, Вера. Поэтому Елена приказала уничтожить это капище и все обломки, весь мусор отнести как можно дальше от святого места.
Правильно, и расчистить площадку для археологических раскопок, да?
Да. Узнаем, что было дальше. Алтай.
Все, расчистили место. Молодцы. Теперь тут рядом с Еленой молится кто-то.
Это иерусалимский патриарх Макарий совершает богослужение.
Ой, земля дрогнула. Ты почувствовал, Фома? И так сладко вдруг запахло. Все этот запах вдыхают и удивляются.
Да, удивительный аромат. А откуда он? Как будто, вот он как будто снизу прям идет.
Правда, снизу. Как будто поднимается из-под земли. Чудеса!
Вот вам, пожалуйста, первое знамение того, что царица Елена на верном пути. Алтай, еще вперед.
Ого! Раскопки уже в самом разгаре. О, тут такую яму уже вырыли. Целый котлован. Столько рабочих.
Роют землю, долбят камни. И маленькие тележки катают, и большими телегами вывозят мусор на лошадях. А Елена, она здесь?
Да ты что, Вер, что ей тут делать-то? Такая жарища. Она, наверное, отдыхает где-нибудь в городе, в прохладе. Елена же старше нашей бабушки. Она и так столько уже всего сделала. А пожилым на жаре тяжело.
Да, Фома, ты прав. Как врач подтверждаю, пожилым людям надо себя беречь. А теперь вон туда гляньте.
Это что? Это же Елена! Она вместе с рабочими тут, на раскопках. Чуть ли не с лопатой в руках. Ничего себе!
Точно! Чего-то землекопом объясняет. И там смотрит, и здесь поправляет. Чертежи ей какие-то показывают. Она прям настоящий археолог.
Именно. Равноапостольная Елена практически жила на раскопе. И сама работала, и других поддерживала.
Какая все-таки удивительная женщина. Только что-то они уже столько выкопали, а ничего еще не нашли. Алтайка, что там такое?
Ух ты! Там глубоко в котловане открылась какая-то еще яма. Как будто бассейн, что ли. Ой, он весь мусором и камнями засыпанный. А под камнями что? О, деревянные палки большие. Кресты?
Да ты что? Где? А, точно!
Это древняя цистерна, емкость для воды. Она стала непригодной из-за трещины. Туда после казни на Голгофе римляне и сбросили за ненадобностью кресты, а сверху завалили мусором.
А что, крестов разве было несколько?
Ну да, их было три. Ведь вместе с Иисусом казнили еще двух человек, двух разбойников.
И все три креста Елена нашла, да?
Все три.
А как же они за столько лет сохранились-то?
Так тут же сухо. Почва песчаная, ничего им и не сделалось.
А эти кресты как-нибудь друг от друга отличались?
Да, на кресте Иисуса была табличка с надписью на трех языках: Иисус Назарей, царь иудейский.
А, ну тогда нет проблем, легко можно отличить.
Ты думаешь? Давай-ка заглянем еще на день вперед.
Ой, они все стоят, а перед ними три креста. Только что достали, наверное. А таблички никакой нет.
Вер, да вон она, табличка, отдельно лежит. И гвозди еще большие такие.
Этими гвоздями были прибиты к кресту руки и ноги Спасителя. Все, что имеет отношение к земной жизни Иисуса, великая святыня.
И гвозди.
И гвозди. Они обогрены кровью Христа.
Дядя Миша, но как же угадать, какой крест-то правильный?
Да какая разница, Вер? Они же все древние. Можно, наверное, любой взять.
Да совсем и не наверное, Фома. Достоверность находок – очень серьезный вопрос и с точки зрения веры, и с точки зрения науки археологии, между прочим. Настоящие ученые все всегда проверяют и перепроверяют.
Да, чтобы не было фальшивок и подделок.
Ты чего поддакиваешь? Тоже мне археолог.
А это, между прочим, дядя Валера говорил про подделки артефактов.
Чего? Каких еще?
Фома, Верочка хочет сказать археологических находок.
Да знаю, а она вот нет.
Смотрите, там женщину какую-то ведут. Вернее, почти несут.
Ой, она же больная совсем, слабая. Даже на ногах не стоит.
А епископ, Макарий его зовут, да? Он велит, чтобы один из крестов взяли и к этой женщине поднесли. И чего?
И ничего. Теперь другой подносят. Доктор, а зачем? Как это?
Ух ты! К ней третий крест поднесли, и она как будто посветлела вся. У нее кожа очистилась совсем, а были болячки. Она на ноги встает.
Вот ничего себе! Точно, женщина исцелилась. Вот это научный эксперимент! Вот это я понимаю! Но теперь все! Теперь ясно, какой крест из трех выбрать.
Вот сразу видно, что ты пока не ученый, Фома. Дядя Валера на твоем месте, думаю, засомневался бы. Сказал бы, может быть, это просто совпадение, случайность. Нельзя делать такие поспешные выводы.
А чего, мало доказательств, что ли?
Да, Елене одного доказательства мало.
О, Алтайка опять что-то увидел. Там, на дороге. Там, кажется, хоронят кого-то.
Да, умершего несут. Макарий туда зачем-то людей посылает. Они что же, хотят, что ли...
Они на мертвом человеке хотят силу креста проверить.
Ой, ну зачем? Не может же он и умершего оживить, или...
Или может. Вот, его уже несут.
Подносят кресты по очереди. Один... Второй. А! Не может быть!
Шевельнул рукой. Дышит. Открывает глаза.
Встает. Вы видите все? Вы видите?
Крест, обогренный кровью Спасителя. Крест животворящий, творящий жизнь. Елена с трепетом кланяется честному древу и целует его.
И Макарий тоже. И другие священники.
А люди-то, люди вокруг кричат, радуются. Кто-то побежал уже всем рассказывать про чудо. Кто-то к кресту проталкивается.
Ого, народ собирается со всех сторон. И там еще, и еще.
Какая толпа уже огромная.
Еще бы. С евангельских, с апостольских времен люди не помнят такого чуда, чтобы мертвый воскрес. Да не от воздействия человека, а от древа креста, орудия позорной пытки.
Как они, значит, верили-то во все это? В крест и его силу? Елена, Макарий. На такой эксперимент решились. А если бы не получилось?
Но получилось же, Фома. А толпа напирает. Все хотят к кресту пробраться. Тем, кто позади, вообще ничего не видно.
О, Макарий правильно решил. Смотрите, он поднимается с крестом на высокое место и поднимает его над всеми.
Ой, как все кричат и кланяются. А что они кричат?
Господи, помилуй.
А Макарий еще раз поднимает крест. И все опять: Господи, помилуй. И еще.
А там в сторонке стоит Иуда. Тот, который место показал. Он тоже кланяется. И лицо у него такое восторженное.
Конечно, на его глазах происходит первое воздвижение честного и животворящего креста. Того самого, настоящего, которого он так боялся.
Иуда теперь, наверное, сам в Иисуса поверил.
Конечно, Иуда и другие иудеи, видевшие чудеса от креста, после этого события уверовали во Христа и приняли крещение. Иуда получил имя Кириак, а впоследствии даже стал иерусалимским епископом.
Ого, епископом!
И принял мученическую смерть за Христа. Сейчас он почитается как святой. Ну что ж, пора нам возвращаться, ребята. Алтай, иди сюда. Беремся за поводок, закрываем глаза.
Ох, вернулись. Это было удивительно.
А какая Елена? Как она все разузнала и работала, и все нашла.
Интересно, что бы сказал дядя Валера, если был бы с нами там, на Голгофе. Все эти чудеса, крест.
Может быть, он назвал бы это абсолютно адекватной методологией идентификации артефакта, в основе которой ожидаемое чудо воскрешения человека.
Чего?
Методологии идентифити... Вы мне потом продиктуете, ладно, для школы.
В школе можешь просто сказать, что императрица Елена в своих археологических изысканиях использовала научные методы впервые в истории.
А, ладно.
Дядя Миша, а что потом стало с крестом?
Праздник поклонения кресту, прославление его продолжался в Иерусалиме 8 дней. А потом Святой Крест поместили в серебряный ковчег для хранения.
И где его хранили?
В храме Воскресения Христова. Елена повелела построить и осветить этот храм над Голгофой и над гробом Господним, который тоже нашли благодаря раскопкам.
Этот храм построили на том месте, где проводились раскопки, да?
Да. Благодаря Елене и Константину христианские храмы появились во многих местах, связанных с жизнью Иисуса. На Елеонской горе, в Вифлееме.
А значит, крест Господень и сейчас хранится в храме Воскресения, да?
Хранился, Фома, несколько столетий. Храм построили через 10 лет после обретения креста. А на следующий же день после того, как храм осветили, 14 сентября 335 года, а по новому стилю это 27-е, животворящий крест второй раз вынесли на поклонение народу.
Как тогда на раскопе?
Тогда же и решили праздновать день воздвижения креста Господня.
Дядя Миша, а как же Константин? Он ведь, наверное, ждал, что его мама, царица Елена, привезет ему крест из Иерусалима. А она, получается, святыню там оставила.
Верочка, она оставила, но не все. Часть древа креста святая Елена взяла с собой в Константинополь и подарила сыну.
А, это хорошо.
Еще как. Не только для Константина, для всей империи. Обретение креста Господня доказало римлянам, что христианство истина, что это не выдумки какие-то. Крест объединил людей, сплотил государство, а потом Константин поместил часть креста Господня в свою статую, установленную в центре столицы. Там эта святыня хранилась до начала 13 века, пока Константинополь не разграбили крестоносцы. И крест пропал.
Пропал?
Да. Ходили слухи, что его спрятали. Только вот где, неизвестно.
Как жалко.
Ну, не расстраивайся, Фома. Ведь были и другие частички креста. За многие века они разошлись по многим храмам и монастырям мира. От них и сейчас происходят чудеса и исцеления в 15 странах мира.
В 15? Ого! Неужели и у нас, в России, есть?
Верочка, ты удивишься, но в России фрагментов креста больше всего. Они хранятся и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в Нижнем Новгороде, в некоторых храмах Ленинградской области и Москвы. Есть частичка и в музее Оружейная палата.
Ух ты!
А вот что стало с Иерусалимской частью креста? Почему вы сказали, что в Иерусалиме крест хранился? Сейчас что, не хранится?
Небольшой фрагмент креста Христова находится в храме Воскресения и сейчас. Его можно увидеть, если приехать в Иерусалим. Вообще же, за века с крестом много всего приключилось.
А что приключилось?
В 7 веке Иерусалим захватил персидский царь Хосров. Он разрушил Иерусалим.
Опять разрушил? Бедный город! Сколько же раз его разрушали?
Да, разрушил и увез животворящий крест в Персию. 14 лет крест пробыл в плену, пока его не отвоевал византийский император Ираклий. Возвращение это было связано с чудесным событием.
Посмотрим.
На что посмотрим?
На событие чудесное. Я тоже хочу. Алтайка, ты тут не скучаешь? Нам опять пора в путешествие.
Давай, помоги нам туда переместиться. Опять в Иерусалим. Ты дорогу знаешь уже.
Ну, хорошо. Взялись за поводок, закрыли глаза. Переносимся в Иерусалим на праздник воздвижения креста Господня в 630 год. Вот он, Иерусалимский храм Воскресения Христова.
О, какая торжественная процессия ко входу в храм движется. Крест возвращают из плена.
Это что, крест несет сам император?
Да, сам Ираклий несет на своих плечах.
Вот это я понимаю, император. Какие одежды богатые. Тут тебе и золото, и ткани дорогие, и драгоценные камни. Вы посмотрите, какой плащ. А корона какая на голове. Ой, а что это с ним?
Чего это? Чего это все встали, дядя Миша? Уже почти донесли крест до храма.
Ираклий остановился у самого входа. О, а войти не может.
Пробует вперед шагнуть и как будто упирается в стену невидимую.
О, смотрите, к нему священник подходит.
Это патриарх Сергий.
О, Ираклий начинает раздеваться. Чего это он, а? Корону снял, плащ, рубаху расшитую снимает. И даже сандалии. Босиком стоит.
О, а вместо своей одежды надевает какую-то дерюгу, как у нищего.
Патриарх, протягивая царю это рубище, сказал ему примерно так: ты идешь по пути, по которому Иисус следовал на казнь. Но наш Спаситель шел не во славе, а в поругании и смирении, в одеждах, обогренных кровью.
А у Ираклия корона и золото, и драгоценности всякие, ну понятно.
Вот его поэтому и не пускали в храм невидимые силы.
Ангелы, наверное. Вы нам про них рассказывали.
Наверное, император решил, что он тут самый главный герой. Ха-ха. А теперь он смирился и переоделся в рубище. О, смотрите, он опять берет крест. Ух ты, теперь прошел. Ура!
Ага, теперь, значит, достоин. Спасибо, дядя Миша. Хорошая история.
Ну, я рад, что вам понравилось и вы все поняли. Возвращаемся. Алтай.
Да, какая же у этого креста силища, оказывается.
Великая сила, которая дает жизнь и исцеление.
Да, мы это видели.
А у меня даже на груди крестик.
И у меня.
Правильно, крест вас защищает, охраняет. Он ведь и оружие против темных сил. Нечисть перед крестом трепещет, даже смотреть на него боится. Поэтому христиане всегда осеняют себя крестом.
А нас бабушка перед дорогой всегда тоже крестит.
А меня перед контрольной даже крестила. И еду ведь тоже крестят перед тем, как начать есть.
Ну правильно, еда от этого освящается. И вода, осененная крестным знаменем.
О, вот кстати о воде и еде. Не согреет ли нам чайку, а? Напоследок.
Можно. Вот и пирог еще остался.
О, именинный. А я уже и забыла, что у меня сегодня именины.
Вер, и я ведь чуть не забыл. У меня же для тебя подарок есть.
Подарок? Это я люблю. Ой, а что это?
О, чайник закипел. Я мяту заварил. А что это у вас такое?
Подарок мне на именины.
Это распятие. Можете крестить им свою комнату на ночь, чтобы сны снились хорошие и светлые.
Спасибо большое.
Да, и от меня спасибо. Вы мне тоже сделали подарок. Я теперь такой доклад по археологии подготовлю, все ахнут.
На здоровье. Только, Фома, помни, что научные исследования, конечно, важны, но еще важнее духовный смысл праздника Воздвижения Креста. Это победа жизни над смертью.
Да я уже это понял. Когда там, на Голгофе, больная исцелилась.
И умерший ожил.
А какой крест Константину на небе показали, помнишь? Прям на солнце, сим победишь.
А еще, Фома, надо маме с папой сказать, чтобы нам посмотреть на кусочек настоящего креста Господня. Дядя Миша говорил, что в России их много.
Не посмотреть, а поклониться, Вер, потому что это святыня. Ладно, Михаил Гаврилович, нам пора.
Спасибо за чай, за путешествие и за подарки. До свидания.
И вам спасибо, ребята. Давайте я вас перекрещу на дорогу. С праздником вас. Всего доброго.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования — это наши новые выпуски.